Если вопросов нет, тогда двигаемся дальше. Я представляю слово Игорю Викторовичу Алексееву, начальнику управления входящего предоторного перестрахования Ингосстраха.
Я буду стоя удобнее. Вступление Сергея Васильевича фактически тянет на докторскую диссертацию. Очень широко и подробно все было освещено. У меня выступление как раз уже подготовлено предыдущими ораторами, и оно называется «Работа над ошибками и путь к развитию». И вот хорошая английская фраза, которую я нашел там, «Looking back, да? Thinking about the future», «Оглядываясь назад, думаем о будущем». И, соответственно, первое, не возникает почему-то. Понятно было. Такая интересная фраза, все зациклилось. Особенности национального перестрахования. Люди, многие здесь помнят, что я дважды выступал с этой темой на мартовских конференциях по перестрахованию. Чем приятно, у нас всегда есть своя особенность. Чем мы отличаемся от вообще мирового рынка перестрахования, мы всегда что-то выдумываем свое. Ну, поговорим о факторах. И остановимся на этих особенностях. Ну, тот фактор, который лежит на поверхности, это недостаточная капитализация таковых перестраховочных компаний. Мы всегда видим, когда распределяются какие-то специальные риски, и которые не попадают под дальнейшее облигаторное перестрахование исходящее, да, компании, принимаемых те риски. То есть, когда используется компонент удержания. Из года в год это удержание фактически ни у кого не росло. Может быть, за последние вот несколько лет с верхней точки сдвинулся процесс. И компании стали принимать на собственное нетоудержание больше. Это один из ключевых показателей, что же компания реально может как исполнить свои обязательства и насколько она оценивает свои возможности. Особенно это хорошо видно по авиационным перестрахованиям, КАСКО, да, где могут быть тотальные собственно, убытки. Второе – это из-за того, что нет емкости, начинается использование различных механизмов создания такой емкости. Первое – это создание пуловых соглашений. РАЦП, антитеррористический пул, да, данные риски, как правило, исключены из облигаторных покрытий автоматических. Соответственно, чтобы создать емкость, нужно объединяться. Вот объединение фактически происходит с участием страховых и перестраховочных компаний. Ядерные риски. Топливно-энергетические компании топливно-энергетического комплекса, они сами с усами, коллективный рынок создают свое объединение для увеличения, опять же, собственного удержания. Ну и то, что у нас сейчас в проекте, это страхование рисков ответственности. Здесь элемент ограничения какой-то определенной конкуренции, поскольку страховщики, создающие вот такой пул по страхованию ответственности, да, наверное, будут, естественно, перестраховывать. Сначала риск будет делиться внутри участников этого соглашения, и затем, наверное, самые большие риски будут выходить на рынок свободного перестрахования. Но это перестрахование все-таки будет ограничено, рыночное перестрахование будет ограничено. Основными игроками рынка перестрахования являются компании прямого страхования. Да, это как бы констатация факта, здесь не нужно его здесь распытать, но тем не менее так и есть. Да? Игроков у нас есть профессиональные перестраховщики, фактически международные брокеры, которые активно утягивают бизнес из России за рубеж, и компании прямого страхования. Причины, почему такое происходит, достаточно понятны. Да? Это большие финансовые возможности прямых страховщиков и больше капитализации. Будет ли вот этот фактор в дальнейшем оказывать такое же влияние? Я думаю, нет. Я думаю, что все-таки профессиональные перестраховщики будут в дальнейшем все больше и больше занимать большую нишу в рынке перед национального перестрахования. Ну, во-первых, понятно, да, для них это единственный бизнес, это их способ существования. Для страховой компании все-таки это сопутствующий бизнес, если мы считаем. Почему он стал развиваться так активно? Потому что это прибыльный бизнес. Это прибыльное направление, естественно, эксплуатируют и страховщики. Зачем отказываться от живых денег? Никто не отказывается от денег. Сейчас, опять же, ситуация начинает меняться. Охват растет, страхование, убытки по перестрахованию идут один за другом. Причем убытки крупные. Посмотрите убытки, да? Вестел 40 миллионов заявлен, Азовсталь вывалился на российский рынок в огромном количестве, ну, 57 на 100%, я думаю, на Россию попадает порядка где-то 10-15 миллионов. Потом Приговский склад до 25 миллионов, Протек по 100 миллионов. То есть вы видите, что этот год вообще урожайный на убытки, и в принципе при дальнейшем все больше и больше проникновения страховых компаний, как бы охват страхования растет, то будут расти, я думаю, и крупные убытки. Тогда многие страховые компании будут думать, да, насколько влияние косвенного портфеля должно оказывать сильное влияние на прямой портфель. Вот посмотрите примеры после 11 сентября, такая компания, как Royal Sun Alliance, крупная английская компания, отказалась от входящего перестрахования. Почему? Потому что это просто нанесло их удар их прямым операциям, как прямого страховщика, и поставило их под угрозу, да, их финансовую устойчивость.
Но они потом восстановили.
Они потом восстановили, да, когда рынок все же, ну, а может быть, шок прошел, может быть, но в меньшей намного степени и уже с более жесткой операторской политикой. Второе. Отсутствие общепризнанного национального профессионального перестраховщика, занимающего значительную долю рынка перестрахования. То есть у нас, да, как сказали, порядка 10-15 компаний, но фактически нет компании, которая бы доминировала на рынке и имела значительную, так называемую, market share. Если мы посмотрим другие развивающиеся рынки, то такие компании присутствуют. Южная Корея, Корея НРИ, индийский рынок, GIC. Ну, понятно, что они создавались как бывшие государственные компании, но тем не менее они имеют доминирующие позиции на рынке внутреннего, локального перестрахования. China Reinsurance Company в Китае, да? Государственная компания. Нужен ли такой перестраховщик? Я думаю, что да. Наверное, эта идея сейчас кем-то осуществляется. То есть все-таки эта ниша существует, ее нужно заниматься. Но в том или ином мере она, наверное, будет реализована. Ну, аффилированность перестраховочных компаний с компаниями прямого страхования, да? Вы знаете эти имена этих компаний. Помогает это или мешает? Я думаю, вот пока опыт показывает, что это, наверное, мешает. Ни одна из компаний, которая была создана, где основной акционер страховая компания, все-таки не достигла ведущих позиций на рынке перестрахования. Все же давлеет тот фактор, что основной акционер является конкурентом. Поэтому мы лучше как пойдем, да, вот за рубеж, где, так сказать, впрямую они конкурентами не являются. Почему, опять же, вот, возможна защита чужих рисков, исходящими перестраховочными программами прямых страховщиков? То есть прямые страховщики для защиты своих портфелей покупают перестраховочную исходящую защиту. В ней, как правило, они для себя предусматривают возможность защиты и косвенных рисков. Потому что бизнес прибыльный, и им надо заниматься. И косвенная секция должна быть равна почти прямой секции по своей ответственности. Так здорово позволяет наращивать перестраховочные премии. А перестраховочные убытки, они как раз когда случаются, они вываливаются на международный рынок перестрахования, на перестраховщиков. Да? Таким образом, мы, эксплуатируя потоки перестраховочные входящие, мы пользуемся в то же время security, это западное перестрахование. Поскольку все перестраховочные программы жестко ориентированы на международный рынок. Сейчас, кстати, после Азовстали, картина может поменяться. Когда Ганой и Роскоа получили извещение, да? Один, по-моему, 11, другой 7. Вот, господин Федоров проводил эти исследования. Но факт остается фактом, и эта ситуация очень озабочена. Когда ты получаешь кумуляцию по одному убытку, участвуя в различных цедентах, договорах. Либо в качестве лидера, либо в качестве участника. Наши друзья не дремлют. Они хотят исправить эту ситуацию и для себя обезопасить для себя в будущем. Поэтому сейчас обсуждается активная идея лидерами перестраховочного анада всего 4-5 компаний, которые это сделают: Swiss, Munich, Hannover, Score и Partner. Вот они, за ними пойдут и остальные игроки. Идея проста. Принимаете риск, перестраховали, сколько приняли процентов, столько в таком проценте вы только можете защитить его в перестраховочной исходящей программе. Взяли 100% риска, замечательно, 100% можете его защитить своей программой, если емкость позволяет. То есть кумуляция отсутствует, как таковая. Взяли 10% риска, значит, только 10% можете защитить облигаторной программой, остальное оставляете на собственном удержании. К чему это приведет? Это приведет к тому, что российские страховщики, которые активно использовали косвенные секции, значительно сократят свои объемы по входящим рискам. Это приведет к тому, что, конечно, рисков будет больше попадать на рынок, ну, профессиональных рисков, но в то же время, я думаю, большая часть рисков все-таки будет опять выходить на международный рынок. Это может быть реализовано, такая идея сейчас обсуждается. Посмотрим, может быть, она будет выборочно сделана, может быть, это все-таки будет четкий андеррайтерский гайдлайнс, не только для России, но и для Украины, где фактически также прямые страховщики активно используют емкость для чужих рисков. Ну, конечно, главным является также, а главной особенностью это отсутствие доверия к отечественному рынку перестрахования. То есть, зачем нам перестраховывать на внутреннем рынке, когда есть такие замечательные надежные перестраховщики с высокими рейтингами на международном рынке? Причем иногда и акционеры, и клиенты там, трепетают при слове Lloyd, там, Юник, Ри. И, ну, может быть, трепетают и заслуженно, поскольку за ними стоит богатая история. Но тем не менее, и часто рынки, риски идут именно вынужденные перестрахования, когда либо международный рынок отказывается от таких рисков, либо это является исключением из программы. Начинается вынужденное, так называемое вынужденное перестрахование, дешевое перестрахование. Зачем перестраховывать на международном рынке дорого, когда есть российские перестраховщики, они возьмут в два раза, в три раза дешевле. У нас, как бы, да, на рынке два дурака, один продает, другой покупает. Соответственно, спрос на перестрахование, да, спрос на перестрахование, он меньше, чем, больше, чем предложение. Поэтому у нас берут все, как правило, стараются брать все. Ну, всеядность присутствует все же пока. У многих компаний. У многих компаний есть планы по входящему перестрахованию, их надо выполнять, это мотивация. Потом есть планы не только, их наращивают резко, планы по входящему перестрахованию. Причем такие в 2-3 раза, хотя рынок развивается, в общем-то, значительно меньше. Откуда взять эти 2-3 раза? Это могло быть раньше, когда рынок этот становился и развивался активно. Но сейчас, вот, когда он уже в достаточной мере сформировался в основной своей части, конечно, такие объемы резкого роста, они, мне кажется, исчерпаны. Ну, конечно, здесь идет перестрахование на неоригинальных условиях, факультативы. Сплошь и рядом. Это говорит о том, что, значит, в самом прямом страховании конкуренция реально отсутствует, да? И, ну, часто достаточно. И коллективный рынок, где ставки могут устанавливаться по договоренности, их нельзя изменить. Хотя сейчас существует тендерная политика, но тем не менее, не всегда ставки являются адекватным риском. И являются завышенными, потому что рынок перестрахования принимает на более низких ставках. Вот появляется маржа нерыночная. Дальше идет пропорциональное перестрахование приоритетов в договорах и пропорциональное перестрахование. Вообще это изюминка. Изюминка российской мысли. Просто это, вот, мы не просто эволюционируем, мы создаем, это приятно. Но кто участвует в таких приоритетах, я говорил, это как грибы, да, вот, в вредные грибы, как мухомор. Когда их наешься, так вот много-много ты везде участвуешь, когда начинают идти убытки, ты пожинаешь именно плоды такой политики, участие в пропорциональных приоритетах. Так называемые нулевые лейеры. Непропорциональное перестрахование, когда ты участвуешь в каждом убытке. Весь их основной смысл в том, что вы получаете риск за неадекватную премию. Другого экономического смысла она не имеет. Был один момент, который можно было записать, когда после 11 сентября международный рынок отказывался писать, скажем, либо облигаторные договора перестрахования с низкими, ну, низко, я опускаю низкий приоритет. Да, он устанавливал высокий приоритет, а уже, но это не соответствовало финансовым возможностям цедента. И цеденту приходилось перестраховывать вот эту часть. Но можно делать это ее по-разному, да, можно было делать на непропорциональной базе на российском рынке. Перестрахование саблееров, вот к чему мы пришли. Перестрахование саблееров международных программ. Все сейчас люди у нас умные, обращаясь на международный рынок, хотят удешевить свою исходящую облигаторную защиту. Для этого нужно, конечно, увеличить собственное удержание. Они идут на это. Но это удержание опять для них, естественно, опять не соответствует их финансовым возможностям. Тогда появляется соблазн перестраховать это на внутреннем рынке. Две цели преследуются. Первое, оказание предоставления взаимности. Это так здорово, предоставить взаимности, предоставить премию за вот это перестрахование. Но фактически рынок увяз в этих сейчас саблэр международных перестраховочных программ. Мы сидим опять на самом рабочем уровне, который, как правило, быстро, ну, легко достигается убытком, да, любым не таким небольшим убытком. Опять же, кто устанавливает цену на этот саблэр? Как правило, сам цедент. Как цедент в чем заинтересован? Ну, наверное, сделать так, чтобы это было как можно дешевле для себя. То есть нет и директора саблэра, который мог бы адекватно оценить цену. И дальше просто идет указ, бери, не бери, но, как правило, такие вещи размещаются. Я знаю, что вот компания Рост, не знаю, здесь присутствует, они опускали за 50 тысяч, по-моему. До 100? До 100 тысяч. Очень, очень хорошо. Соответственно, конечно, это выгодно. С одной стороны, для рецидента это выгодно, потому что он воспользовался ситуацией рынка, когда все продается. Он продал дешево, точнее купил он дешево, все замечательно, нет, хорошо. Но те, кто участвует сейчас фактически во многих саблэрах, многих, скажем, крупных цедентов, пожинают плоды такого участия. Случается убыток, если риск косвенный, он проходит по всем этим саблэрам, задевает их, соответственно, опять создается аккумуляция, эффект аккумуляции по одному случаю страхового. Введение позиции кассовый убыток в факультативном бесконечно тоже был шедевр. Вот. Шедевр такой, что, ребята, я готов страховать завод на миллиард долларов, но платить я миллиард не готов. Я готов заплатить свои 50 тысяч долларов. А остальные заплатят перестраховщики. Но вы деньги сначала мне заплатите, а потом я перейду их страховать. Это изумительная позиция, вот она была введена, и все ее поддержали. Ну что же, тогда фактически страховщик не важен, кто является страховщиком крупнейшего индустриального риска, а важно, кто является перестраховщиком. Что само по себе неправильно. У нас сейчас такие случаи, один есть случай. Страховался экипаж самолета, он погибает в Африке. Страховая компания, которая выдавала полисы, находится в стадии то ли ликвидации, ну, в общем, денег нет. К нам приходит страхователь, значит, посыльный, говорит, заплатите нам деньги напрямую. Вы же там перестраховщик. Я говорю, есть процедура банкротства определенная, мы не можем вам напрямую, у нас с вами нет никаких обязательств договорных, да? Мы просто не можем. Ну там еще есть, сказать, моменты такие, что нужно документы запрашивать у властей, там, Судан, по-моему, Судана. Это никто делать не будет, потому что уже компания находится в странном положении. То есть все-таки выбор страховщика, и правильный выбор страховщика, должен быть оставаться доминирующим фактором. Это очень важный фактор. Он страховщик, он выдает полис, на нем висят все обязательства. Можно следующий вышел? Я уже не вышел, вышел. Ну, использование инструмента перестрахования в качестве финансового инструмента. Вот, схемы, вывод денег за рубеж, обналичивание. Приобрело такие же масштабы, как это, в общем-то, происходит в прямом страховании. Это зеркальное отображение той ситуации, которая есть на страховом рынке. Просто перестрахование оказалось более удобным механизмом. Менее контролируемым в свое время, да? Как в прямом страховании схемы здорово затормозили развитие отечественного страхового рынка, так и в перестраховании это наносит огромный имиджевый ущерб реально работающим компаниям по перестрахованию. Сейчас с этим борются, вот эти мегазвезды в перестраховании уходят, остаются звездочки, и мы хотя бы можем, наконец, сможем определить, реальный рынок перестрахования, реальные результаты этого перестрахования, которое осуществляется, действительно посмотреть реальный рейтинг компании, только так. А иначе, вот, когда была ситуация с схемами, ну, невозможно даже было анализировать. Мы делали лишь экспертные оценки. Ну, как бы у каждого своя методика. Отсутствие четкой андеррайтерской политики в области входящего и исходящего перестрахования. Порой говорил, это планы, планы, давай план балл, все берем все, нет пылесоса. конечно, здесь должны быть четкие критерии, что мы пишем, что мы не пишем. Если мы пишем облигаторы там, с каких-нибудь рынков, которые подвержены большим природным катаклизмам, да, стихийным бедствиям, тайфунам, как можно писать облигаторы, не имея, допустим, event limit или лимита по одному штуковому событию. То есть пропорциональный договор приведет компанию к банкротству в случае, даже при маленькой доле участия. Если люди как бы этого не видят, и их квалификация не позволяет это риск оценить, то есть может привести к печальным финансовым последствиям. А у них другая задача, у них система мотивации построена на привлечении как можно больше премии. Ну и исходящее перестрахование, опять же, тоже следует определять политику. Нужно все же доверять российскому рынку больше. Мы должны не с облэрами обмениваться, а участием, полноценным участием компании в своих перестраховочных программах основных. Только так мы сможем как бы вот это доверие и выстроить. Конечно, следует учитывать финансовую устойчивость компании и возможности компании и так далее. Можно следующий слайд? Конкуренция со стороны международных брокеров представить зарубежных перестраховочных компаний. Да, рынок перестрахования существует с самого начала в жестких конкурентов, жесткой конкуренции международного рынка. По-моему, никаких запретов для перестрахования за рубеж не было. Да и сейчас нет. Брокеры нередко навязывают. Есть сейчас две разновидности. Страховым компаниям приносят риски, как фронтинг его выкачивает на запад. И это покупка перестрахования для крупных рисков, которые не могут быть размещены на российском рынке. Естественно, что мы можем с этим бороться, первое, либо увеличением финансовой устойчивости, увеличением капиталов перестраховочных страховых компаний, участников рынка отечества. Второе, это законодательными мерами, как это делается в Украине, допустим, или в Азербайджане. Когда говорится, вот этот риск с такими-то лимитами ответственности должен в определенном проценте быть перестрахован на внутреннем рынке, да, и не может передаваться за рубеж. Вот два пути, наверное, которые могли бы наполнить внутренний рынок перестрахования, ну, большим количеством рисков и премий. Отсутствие рейтингов у большинства игроков перестраховочного рынка. Лишь немногие компании сейчас стараются получить международный рейтинг. А это все-таки есть определенная индикация состояния компании. Может быть, раньше не покупали потому, что считали, что это слишком маленький рейтинг, да, он будет там CCC, я не знаю, меньше еще. Но, тем не менее, этот процесс нужно было начинать. Сейчас этот процесс идет. Спасибо, кстати, вот компании «Эксперт.РА», которая в силу после вот дефолта стала давать рейтинги компаниям. Это помогло в работе с Казахстаном, мне кажется, и помогло самим российским компаниям все-таки понимать свою финансовое состояние своей компании, да и компании других компаний. Естественно, что здесь еще есть небольшая проблема. У страны рейтинг BBB+ сейчас. Рейтинг страховых компаний, ну, самый большой, это BB+. То есть разница большая, чем Россия отличается от других стран, скажем, от Польши. Что у нас разница в рейтинге между суверенным рейтингом и рейтингом компаний, даже государственных, она существенна. То есть несколько ступеней. Это говорит о том, что нельзя говорить о том, что у нас скоро будет близко такой же будет рейтинг, как у страны в России. Нет. То есть нам еще придется проходить довольно долгий путь, чтобы получить реальный такой инвестиционный рейтинг сначала, затем двигаться вперед. Наверное, пока мы этого не заслуживаем, поскольку наш рынок так развивается успешно. Ну, о проблемах гражданско-правового регулирования перестраховочной деятельности вот было отдельное выступление Сергея Васильевича. Оно было тоже на конференции. Слишком много у нас проблем, связанных и с оформлением договоров, да и вообще с определением, что такое перестраховка в гражданском кодексе. Масса проблем, которые нам бы хотелось бы решать, чтобы избавляться от тех претензий, которые могут возникнуть у тех же налоговых органов при осуществлении страховыми либо перестраховочными компаниями реальных перестраховочных операций. Именно реальных, мы говорим о реальном бизнесе. Это может быть просто, опять же, признано все нелегально, не знаю, схемы, не схемы, но все зависит от профессиональной, профессионализма там налогового эксперта, когда он придет проверять эту деятельность. Вот, наверное, и все. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно, готов ответить на ваши вопросы. Если я был в чем-то жесток, народе за меня прости.
Да, вопрос Игоря Викторовича.
Всем все понятно.
Ну, видимо, все так... есть вопрос.
Комментарий. Я не очень силен в теории, да. А вот ты говорил про кассовый убыток. Как там насчет внедрения оговорок как бы временной оплате?
Ну это simultaneous payment все же,
да? Да. Наверное, мы это имеем в виду, да, и те люди, которые, значит, говорили о кассовом убытке, наверное, они что-то в голове имели и эту оговорку,
знаешь. Вот я как раз считаю, что не так было, не так, да. Все-таки да, вот когда я выступал раньше, я говорил о том, что есть другие оговорки, не кэш-лосс. Кэш-лосс это вообще статья пропорционального облигаторного перестрахования. Да? Есть определенная величина, когда у тебя расчеты квартальные либо полугодовые, ты не срываешь кассу надолго, ты моментально заплатив, ты возмещаешь в течение 5, там, скажем, дней эту кассу. Кассовый разрыв, ты убираешь кассовый разрыв. Когда ты не можешь выполнить обязательства, либо, скажем, есть договоры эксцедент убытка, где есть большие ответственности, ну или большие лимиты ответственности, конечно, есть другие оговорки, либо simultaneous payment, либо это cut through clause, когда ты оплачиваешь убытки напрямую. Вот такая менее популярная, скажем, вещь у перестраховщиков, потому что она вводит тебя в правовое отношение уже со страхователем, что, наверное, не очень правильно перестраховать. А simultaneous payment, да, тогда и называете это так. Что мы должны деньги перевести перестраховщики к назначенной дате. И вы перевели об эту дату, страховщик эти деньги переводит страхователю. То есть получается, мы четко знаем, когда эти деньги будут переведены на счет страхователя. А так вы получили деньги и сидим на них, и не выплачиваем страхователю, и пользуемся как бы определенными инвестиционными преимуществами. Вот. Почему?
Простенький вопрос, я стал. Доля российского рынка в вашем портфеле 3 миллиарда 345 миллионов. Доля российского бизнеса в портфеле.
3 миллиарда это что, инвозор?
Да, написано взнос. Да, 3 миллиарда 345 миллионов рублей. Объем входящих.
То есть порядка, я знаю, что это порядка 120 миллионов долларов да, у нас был сбор. Да. Российского чисто рынка, или рынка бывшего Советского Союза?
Российского и если старше страны Союза.
Ну, если брать рынок бывшего Советского Союза, это порядка 35-40 миллионов долларов. То есть где-то 33% где-то, да? 30-35%. По России, соответственно, поменьше будет там процент, наверное, не знаю, процент. Половина, может быть.
Половина
от
35%.
Да. То есть бизнес стран СНГ, он достаточно значительный, тем не менее, да.
У меня вопрос короткий. Вот вы говорили о плавных соглашениях и считаете вы за или против? Почему? Там я задаю этот вопрос, потому что мне всегда казалось, что они создаются не для того, что, не от того, что нет возможности перестраховать риски, а как форма конкурентной борьбы на уровне прямых рисков.
Ну, здесь, конечно, нельзя полностью согласиться. Элемент вот, ограничения конкуренции существует в таких соглашениях, да, я, по-моему, это даже отмечал. Но в то же время, когда создается такое соглашение, это в большей части, мне кажется, от отсутствия, емкости. Возникает риск, приходится тогда компании начинать поиск партнеров. Не факт, что я сразу найду, то есть я буду долго искать размещение этого риска, поиск затянется. А когда мы делаем пуловое соглашение или пуловое соглашение, у нас получается так, что у нас есть уже автоматическая емкость. Вот, наверное, в этом главное преимущество.
А у меня вопрос дополнительный, может быть. Вы сказали, различные перестраховочные компании, Ольга Герасимова. Вы сказали, что доминирующий перестраховщик кредитный украдин. И привели пример западных рынков, где, в общем-то, на Крем-Карене, да, где...
Развивающийся.
Да, ну, и в том числе и западных, где есть доминирующий перестраховщик. Но, в общем-то, если мы вспомним, как они создавались эти переписчики, они, в общем-то, действительно создали и создали сложности. Да. В общем-то, я не вижу и вопрос к вам, в чем у вас отличие. Если бы Ингострах обозвался или трансформировался специализированного переписчика, да, у нас ситуация была бы аналогичная. И процесс, например, на корейском рынке, да, от государственного рынка к тем отношениям, которые сейчас, это уже рыночное страхование, он закономерный. В ситуации, когда у нас уже страхование рыночное, создавать доминирующего поставщика, ваши же слова, что свободных объемов нет, поясните, пожалуйста, как вы это себе видите?
Я говорю о том, что я не призываю к созданию государственной компании перестраховщиков, да? Но в то же время у нас фактически сейчас именно нет мега-перестраховщика, то есть нет крупной компании, которая могла бы принимать на себя большие объемы ответственности. При этом она должна быть надежной, то есть капитал ее должен быть надежный, большой. Тогда этой компании будет легче получить должный рейтинг. Да? Хотя он опять будет упираться у некоторых рейтинговых агентств в суверенный рейтинг. Эта компания могла бы для себя перетянуть часть того бизнеса, который уходит на международный рынок. Могла бы.
Больше вы предлагаете налог средств столицы.
Почему?
Нет.
Я не говорю за налоги, я говорю о том, что это помогло внутреннему рынку.
Вы только не забывайте, когда вы такие вещи. Народ не дремлет, идея государственного перестраховщика еще не усохла, я вас уверяю. И вот здесь вот призывать к созданию лидера надо очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не ворошить. Я серьезно говорю, я знаю, что я говорю.
Там такие умы, их научишь, они уже все сами.